Аборты. Жизнь в крупных городах стала невыносимо трудной, и в этом, прежде всего, виновато государство, которое должно всячески поддерживать национальные конфликты. Но наиболее острую этническую проблему на сегодняшний день представляет собой проблема демографическая. И эту проблему создает и усложняет само государство. Государство истребляет собственную нацию, страна ведет геноцид против собственного народа. Приведем два примера, взятые из жизни и обнажающие все лицемерие современного государства или общества, а вы сравните их между собой. Но там одна женщина стала несчастной жертвой. Здесь же идет речь о 400 тысячах безвинных младенцев, которых ежегодно живыми безжалостно рассекают на части с помощью специального петлеобразного ножа, предназначенного для абортов. Идет речь о Греции. В Греции каждый год примерно делается 400 тысяч абортов. Если в первом случае мы имели дело с неизвестным преступником, то здесь преступники известны и имениты. Это родители, которые хладнокровно отдают на заклание свое дитя, незадолго носимое в материнской утробе, и врач, который жестокостью садиста совершает смертную казнь над совершенно невинными жертвами. В первом случае незнакомый садист в припадке безумия, охватившего его, совершает преступление. Здесь же в роли омерзительных преступников выступают родные мать и отец. Родители, умерщвляющие своих детей, намного хуже бандита или разбойника. По крайней мере, бандит и разбойник тоже идут на риск хотя бы перед законом. Здесь же власти не только не преследуют убийцу, но само государство оплачивает убийц в белых халатах, называющихся врачами. Долг врача – это оказывать помощь даже врагу. Теперь он становится наемной убийцей. Раньше палачу не протягивали руки, не садились с ним за один стол, а современным палачам, родителям, убивающим детей, и врачам, превратившимся в профессиональных убийц, общественное мнение не выказывает порицания. Значит, все общество участвует в убийствах. В 1986 году в Греции вышел закон в защиту абортов. Закон узаконил вопиющее беззаконие право отнимать жизнь. Задумайтесь только. Законом поощряется развал государства. Это говорит о том, что мы имеем дело с детоубийцами и этноубийцами в трагических крупных масштабах. Но возьмем для рассмотрения другой пример. Как известно из статистических данных, в Греции с 1985 по 1992 годы 50 человек погибло от перелитой им крови, зараженной вирусом СПИДа, которая была получена из Франции. Какое преступное нерадение, скажете вы. Да, но там за 7 лет 50 человек оказались несчастными жертвами. Здесь же за те же 7 лет жертвами абортов стали 2 800 000 человек, при том детей. 2 800 000 человек были зверски убиты, растерзаны на части. Половина Греции пропала за 7 лет. Если бы не аборты, население Греции могло бы насчитывать в наше время 13 миллионов человек. Отчего такие жертвы? От того, что в общество проникло и широко распространилось множество всевозможных пагубных идей, которые отравляют нашу кровь, расставляют нашу веру и охлаждают нашу любовь. Продолжим нашу беседу. Проблема абортов тесно связана с проблемами нравственности, семьи и общества, культурными и национальными, но главным образом это проблема попрания прав человеческих. Спрашивается, почему ребенок, которому исполнилось несколько месяцев от рождения, имеет право на жизнь, а такой же ребенок только за несколько месяцев до своего рождения лишается этого права? Почему ребенок, находящийся в уютной детской колыбельке, имеет свои права, а такой же ребенок, только находящийся в естественной колыбели, называемой утробой матери, не имеет тех же прав? Некоторые смотрят на аборты как на простую регулировку семьи. Предположим, мы на какой-то миг примем их точку зрения. Допустим, кто-то не верит в промысел Божий и считает, что он сам себе хозяин и способен сам регулировать свою жизнь. Допустим, это так. Но в таком случае не надо забывать, что каждый свободен распоряжаться своей жизнью, а не жизнью другого. Что же касается абортов, то здесь уже супруги распоряжаются не своей жизнью, а посягают на жизнь ребенка, которого посылает им Бог. И что еще обиднее, родители на пару решаются лишить жизни родного ребенка, чтобы жить самим в свое удовольствие. Ради этого матери превратили ту созданную Богом лабораторию, в которой зарождается и развивается человеческая жизнь, в плаху, где палач четвертует их ребенка, их сына или дочь. Затем их труп находит место в какой-нибудь канализационной трубе, и эти женщины почувствуют себя шокированными, если кто-либо усомнится в их человечности и порядочности. Но преступление и человеческая кровь никогда не соединяют, а только разделяют, поэтому число абортов и разводов симметричны друг другу. Семья – это взаимная любовь. Но можно ли любить убийцу своего ребенка, если даже оба повинны в этом? В притчах Соломона сказано, чего страшится нечестивый, то и постигнет его. Притчи 10 глава, 24 стих. Тот, кто кровью невинных детей думает купить свое иллюзорное счастье, право на наслаждение, за которое не хочет ничем платить, тот приближает мировую трагедию, когда земля, напоенная кровью жертв, будет корчиться, как на плахе пыток, в пламени пожарищ, в судорогах голода и в агонии войн. В агиографической литературе описан пример самого глубокого нравственного падения, случившегося с отшельником по имени Яков. Он совершил в состоянии опьянения 3 греха – прелюбодеяние, убийство, а затем скрыл труп своей жертвы, лишив его христианского погребения. В этом произведении описан также необычайный подвиг покаяния, который возложил на себя падший подвижник, отвергнутый Богом, прелюбодей и убийца. В течение 10 лет он молился в подземелье, в каморке, вырытой под полом дома, где жил священник, его духовный отец. Он не видел солнечного света, питался только хлебом и водой, и это подземелье было настолько тесно и низко, что он не мог встать во весь рост, не мог лечь на пол, а сидел скорчась. Через 10 лет было знамение, что он прощен. Супруги, обрекающие на убийство своего младенца, повторяя грех Якова, вовсе не думают о каком-либо покаянии. Запланированное убийство ребенка, то, что в нашем лицемерном обществе называют гнусным по своей лжи наукообразным термином «регулировка семьи», содержит в себе прелюбодеяние, так как голый блуд, секс, это разрушение и семьи, и личности. Это убийство, а притом зверское и циничное убийство и лишение человеческого существа предания земле. Яков совершил свой грех в состоянии опьянения. Здесь же происходит нечто худшее и страшное. Родители спокойно, чуть ли не со щитами в руках, рассуждают, жить или не жить их ребенку. Это стоит недалеко от тех нацистов, которые рассуждали, сколько килограмма мыла можно сварить из трупа, или сколько мешков волос можно остричь у расстрелянных или задушенных в газовых камерах жертв. Убийство с холодным расчетом, убийство ради выгоды – это самый гнусный вид убийства и самое страшное падение человека. Как видите, аборты не имеют никакого отношения к регулировке семьи, зато имеют прямое отношение к теме попрания прав человека. Само слово «аборт» – это значит прервать, удалить, то есть выбрасывать вон бессовестно лицемерный термин, как будто дело идет о ненужном хламе, который выбрасывают из дома в мусорную кучу, а не о живом существе, не о ребенке. Никому не дано право распоряжаться жизнью и смертью другого человека. И уж совсем абсурдно звучат разговоры, которые, к сожалению, иной раз можно услышать в кругу некоторых верующих людей, которые уверяют, будто бы они решают вопрос так называемой регулировки семьи при содействии их духовника. Насколько нам известно, в обязанности духовника входит согласовывать жизнь супругов в соответствии с волей Божьей и укреплять их веру в промысел Божий, а не определять, скольким детям положено родиться, а скольким не положено. И в вопросах, касающихся деторождения, воля Божия выражена довольно определенно и конкретно. У Господа все определено, в том числе и количество детей, которых должна родить на свет каждая супружеская пара. Если супруги ради каких-то своих планов, ради какой-то своей регулировки, ради своих страстей отказываются от программы Божьей, то, отвергая промысел Божий, они отказываются от Бога, отказываются и от всей временной жизни, и от права на жизнь в других сферах бытия, то есть от вечной жизни. Преступление против жизни. Голос крови сотни тысяч младенцев вопиют к небу. Может ли Бог терпеть нас после таких преступлений? Если ангелов не пощадил Господь, когда те возгордились и стали укореняться во зле, и низверг их во тьму, в бездну ада, неужто вы думаете, что потерпит нас, человеков, когда мы горделиво и дерзко идем против Его святой воли, когда уничтожаем Его дивные творения? Эта печальная мысль не моя, она принадлежит апостолу Петру. Если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал плюсти на суд для наказания, если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти, дерзки, своевольны. Притом, наказание нас ждет не только в будущей, но и в этой земной жизни. Наказание для нас уже хотя бы то, что мы, как нация, вырождаемся по причине бездетности. Наказываются также супруги за то, что брак свой превратили в узаконенный блуд и в войну против собственных детей. Не думают родители, что, изгоняя детей, они изгоняют от себя радость. Изгоняя детей, впускают к себе сатану. Изгоняя детей, они собственноручно взрывают те мосты, которые соединяют их между собою. Этими мостами являются дети. Обращаясь к супругам, святый Иоанн Златоуст говорит: «Дети – это суть мосты, соединяющие супругов, так что три плоти становятся одной, соединившись между собою посредством ребенка». Но неужели нам во что бы то ни стало нужно навлечь на себя наказание Божие? Ведь Богу угодно нас благословлять, а не наказывать, и Он щедро дает свои благословения всем, кто подвязается в этой жизни жить в девственной чистоте, а жизнь в девстве считается равноангельской, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Матфея, 22 глава, 30 стих. Кто живет в честном супружестве и безропотно несет крест супружеской жизни, кто не только не запятнал свою совесть убийством невинных детей, но с любовью и радостью принимает каждого ребенка, которого им посылает Бог. Благословение Божие является, по словам святого Иоанна Златоуста, наилучшим свадебным подарком для супругов. Если супруги вступают в брак, будучи непорочными, и каждый впервые видит наготу другого, то тогда и чувство любви будет между ними сильней, и страх Божий возрастет в них еще больше, и брачное ложе справедливо будет называться честным, поскольку принимает тела чистые, непорочные, и дети, которые у них родятся, будут исполнены благословения, говорит святый Иоанн Златоуст. Но Господь милостив и к тем, кто успел осквернить свой брак и стать повинным или причастным к греху детоубийства, если только они искренне раскаются в своем грехе, если только с сердечным сокрушением исповедуют ужасный сей грех свой, если только явят плоды своего покаяния тем, что исправят допущенную ими вопиющую несправедливость рождением и воспитанием других детей, если, конечно, возраст им это позволяет сделать. лишили жизни детей, преградили им путь жизни, теперь пусть дадут возможность другим детям появиться на свет, скольких бы их ни послал им Господь. Теперь да отстранят все преграды, которые были воздвигнуты холодным расчетом, атеистическим мировоззрением, эгоизмом, этикетом и общественной средой, и да обратятся к Богу. Господи, довольно, сколько душ твоих дивных творений мы загубили. Каемся, мы восхотели поставить свое «я» выше тебя самого. Помилуй нас. И уже, по крайней мере, с этого момента, теперь, да будет воля твоя. Те же, кто в преклонном возрасте начали каяться и сокрушаться в перечисленных ранее грехах, те по-другому пусть стараются загладить свою вину, например, не жалеть средств и времени на дела поугодные, милостыню, поддержку многодетных семей, утешение скорбящих и страждущих. Одно только искреннее и действенное покаяние в сочетании с добрыми делами является единственным способом избежать ужаснейшие угрызения совести и воздаяния Божьей за грехи. Покаяние будет лучшей панихидой для безвинно погибших непорочных младенцев. Покаяние будет большим праздником для ангелов, когда радостно зазвонят небесные колокола. Это подтверждает и сам Господь. «Сказываю вам, — говорит Он, — что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».